Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Такое количество новостей. Одна,
шквал.
Другая. Краша, да.
Шквал, Дмитрий Юрьевич.
С чего начнем?
Ну, я... Давайте сразу о Рашкине.
Рашкин.
Рашкин.
Краткая справка.
Утверждает, что коммунист. Угу. Обычно таких в Китае расстреливают. Ну, как бы не нам судить. Угу. Но последнее, что сделал. То есть, каждый раз, когда мы говорим о Рашкине, всегда какая-то новость появляется. Вот на этот раз он немножко там нахимичил диссертацию.
Он доктор наук.
Да. Экономических.
Да.
Но он считает, что он доктор наук экономических, на самом деле это фуфло. Но официально пришел официальный ответ по поводу этой диссертации. Ну, не может университет, например, там, написать что-то фуфло. Поэтому они используют другое слово, они назвали, что она фиктивна. Ну, фуфло, в общем-то.
Да, да.
Другие коммунисты, тоже ваши, они обиделись и говорят, ну, давайте его как бы из КПРФ убирать. Пусть он со своим фуфлом там будет независим.
Кстати, другую партию со своим дипломом.
Ну, пусть он назовет партию имени там Рашкина. Ну, это ладно, это самое такое мягкое, что можно сказать. Потом выяснилось, что, оказывается, у него в помощнике числились там двое бандюганов. Ну, раньше это было модно. Просто Рашкин, он еще застрял где-то в 90-е. И когда любой депутат там, почти любой, имел какого-то бандюгана как бы в помощнике.
Ну, необходимо.
Ну, круто же так, ну как. Там, то есть, были модели, там, психологи, были там родственники и один бандюган. Вот у Рашкина их две штучки было. Ну, они числились, это опубликовали, твой любимый телеканал там НТВ. Ну, суть не в этом, то есть, это факт исторический. До этого Рашкин, говорят, я это слышал, что планировал вместо 40 миллионов на агитацию потратить 60, миллионов рублей.
Нельзя.
Ну, нельзя по закону. Ну, как? Может, Рашкину можно, я не знаю.
Только 40?
Ну, извините, да. Да, приходится...
Это вот резко ограничено.
Ну, условно. Вот там в законе все прописано.
Мы-то в Питере тут не знаем, сколько можно.
У вас потратить. В Питере денег-то нет. Это не...
печаль, да.
Вы, может,
смотря
вам...
у кого, конечно.
Но с его деньгами Рашкин может к вам переехать, я не знаю. Но он такой, возьмет диплом, пойдет туда, как у нас, да, диссертацию. Он скажет, вот я там врач экономических наук, потому что он доктор уже не может сказать. Он будет говорить, я врач экономических наук, давайте я там у вас здесь поработаю.
Отличу.
И я коммунист.
Так.
Да. Который вышел, кстати, с другим коммунистом где-то недавно в центре, это Рашкин, и защищал... частную собственность, причем не частную собственность в широком смысле, может, теперь коммунисты там за частную собственность, вы-то переиграли все, Дмитрий Юрьевич,
толково,
пока
да.
мы тут записывали, тут уже коммунисты все переиграли, да, то есть, как быстро, хопа, но нет, не такую частную собственность, типа, хорошую частную собственность, а ту частную собственность, которая не должна была вообще стать частной собственностью никогда, я имею в виду, когда приехали всякие такие своеобразные, я не буду их называть, чтобы не попасть под статью там 282, нельзя, вот они получают бумажку у каких-то чинов, что они владеют там около метро там пятиэтажной палаткой, например.
Неплохо. В Москве?
Да.
Да,
неплохо. Это было везде.
Угу.
И кто встал в защиту? Такие, как Рашкин. Это частная собственность, это святое. И там какие-то лохи еще из якобы народа там аплодируют. Причем они не понимают, что город с этого ничего не получал.
Угу.
Получал только один или двое. То есть, в понимании Рашкина, там народ-то был 5 человек, которые держали большинство этих там палаток. Я не говорю про архитектурный ансамбль, что это все там было уничтожено еще в лужковское время. А вот он их этих защищает. То есть, никто не выиграл, но почему-то он приходит и топит за частную собственность. За другую частную собственность он там не топит, потому что там есть за кого. Есть частная собственность у стариков и пенсионеров. Кстати, они попросили Рашкина выкинуть из КПРФ, было обращение, неважно. За них он не топит.
Как-то не просто у него все складывается.
А у него все сложно. Это Рашкин же.
Угу.
Ну, посмотрим. Я думаю, до конца, до выборов, до 18 сентября еще он что-нибудь там придумает. Он в процессе. Он точно набирает силы. То есть, еще глубже, когда просто там ноздри будут торчать вот так. Ну, тогда мы поговорим о нем уже как бы собирательно. Там сделаем большой такой ролик. Назовем его там имени Рашкина.
С диссертацией круто получилось, да.
Ну, фуфло, а что делать? Ну, с кем не бывает. Причем достаточно, чтобы завелся один такой человек там в партии, и это бросает тень на всех. Я же к коммунистам очень хорошо отношусь, как ни странно. Ну, реально. Единственное, что я не понимаю, почему там внук одного из там лидеров приезжал на встречу на новом Range Rover, на коммунистическом.
Ну, для... Красном.
Да, ну, салон с Финина и так далее. Приехал на встречу, ему другой, кстати, друг Рашкина, Клычков, ему говорит, куда собрался? Ну, а что? Ну, вообще-то ты как бы нигде не работал, никогда. Никем не трудился, а тут Range Rover. Ну, бывают у них заскоки, тоже хотят, например, там жить хорошо.
Всех.
Да, то есть от коммунистических идей, по-моему, они сохранили только серп и молот. Ну, и цвет, конечно, красный. Ну, и такой, знаешь, слова общие. Там победим, народ, ля-ля-ля.
Будем внимательно следить.
Надо следить, надо следить, а то мы можем переиграть. Завтра, может, Рашкин будет топить за олигархов, мы-то не знаем. А что, он легко может там вступить в Парнас. Кстати, мы поговорим о Парнасе.
Парнас, да. Парнас прекрасен.
Но тогда что, переходим к серьезным темам?
Давай.
Ходорковский поругался с «Медузой». Образно. Ну, так, условно
поругался. Что они там делят? Они же это...
А там нечего.
Милые
а там...
ругаются, только тешатся.
Не, ну, с Ходором-то, с Майклом лучше ничего там не делить. Ну, потому что, ну, как-то раньше он это решал довольно быстро. Если кто-то ему мешал... Он его отправил на тот свет. Ну, не он лично, ну, говорят. Ну, со слов там СК и его партнер, как его там, Невзлин, кстати, который признан виновным в заказном убийстве. Ну, в общем-то, они решали по-другому. Поэтому там делись там, с ним как бы лучше не надо. Лучше там, как Пригожин, пришел, подошел, сфотографировался и ушел. Как бы там, это безопасно. «Медуза» опубликовала материал, репортаж они его назвали. Там Илья там какой-то там у них работает. Кстати, о «Медузе» мы говорили, да, что там у них главный редактор этот любит этих нациков. Ну,
да,
он восхищается там, Гитлером, то у него там своя эта там, волна, ну, вошел в какой-то там раж такой свой. Они опубликовали большой репортаж, чем занимался в последние 2,5 года Майкл.
И что же там?
Ну, во-первых, он полгода переговаривался с «Медузой», дать им или не дать денег. Вот, то есть, понятно, знаешь, 2,5 года, он полгода потратил на «Медузу». Ну, со слов «Медузы», что уже глупо. С другой стороны, у «Медузы» я сейчас возьму два аспекта. То есть, со стороны взгляд «Медузы» и взгляд, как бы, там, мой со стороны. Взгляд Ходора мне как бы не интересует. «Медуза» считает, ну, в лице, как ее, это, Тимченко, женщина со сложной фамилией, это называется, понимаешь, да? Вроде ты против Кремля, но фамилия Тимченко, блин.
Да.
Ну, как бы тяжело ей, понимаешь? Вот такой, это дуальность. Ну, в общем-то, она считает, что... Она считала, это читается прямо в тексте, что Ходор был обязан им помочь. Деньгами.
Угу.
Там Зимин еще старше и младше. Это Зимин, это Билайн, который основатель. Они должны были, они считают, вот и вся редакция, которая сбежала вот, от «Ленты», потому что их никто там не увольнял, кстати, они сами там, решили там убежать, что Ходор обязан им дать денег. Вот они переговаривались там, полгода. И он объясняет, там прям в тексте написано, он говорит, ну, если это, говорит, бизнес, будут жесткие переговоры, контроль. Полный контроль. Кстати, Ходор попросил полный контроль. Это, к слову, там, мы там за демократию, за свободу слова. Это к нему уже. Мы сейчас к нему вернемся. Да? Полный контроль. Шаг влево, шаг вправо, пошел вон главный редактор. Это у них прописано. И эти с этой стороны, ну, эти журналисты говорят, ну, как так? Ну, мы же там за свободу, мы должны делать, что хотим,
а
ты должен башлять.
Да, да.
Ну, он
да.
говорит, ну, ребят, так нельзя. И, в общем, вот в этом
супе
они там, да, полгода ушло, и в конечном итоге за недоразумение, что он так их отвлек от важных дел, Ходор им отдал 250 тысяч. Еще 250 дал Зимин, то есть полляма они получили в долларах.
Неплохо.
Неплохо.
Это... Евро. Я надеюсь.
Долларов. Они говорят долларов. Я не знаю, может, евро, может, скроили. Ты хер поймешь. Понимаешь, там мы вот я читаю и верю тому, что написано.
Ну, 250.
Изначально.
4 если, миллиона.
Нет, 250 и 250.
А 500, это полмиллиона.
500 тысяч. Да. Да, за полгода ля-ля.
Да, да.
Они получили 500 тысяч. То есть, в принципе, я могу поехать к Майклу, сказать, Майкл, давай мы как бы с тобой поговорим. И ровно через полгода прийти, а теперь занеси. То есть это логика Медузы как раз. Там момент какой. То есть они свято верят в иллюзию, что ты можешь вести любую редакционную политику, любую, и при этом какой-то лох должен тебе платить. Который называется там спонсор, собственник, ну, издатель
если,
и так далее.
Если всегда так было, почему теперь стало не так?
А вот я не знаю. Вот у них вот они решили, что вот они так жили до этого. Угу. Им позволяли раньше.
Да.
Потому что была задача. То есть они ввели свою редакционную политику, думая, что они свободны. Но на самом деле они были хомячками самым настоящими в определенной задаче. Когда задача перестала быть нужна кому-то там, они им сказали: ребята, а вот теперь будет вот так. Они говорят: о, как свобода, мы пошли. Вот они поехали туда, там, в Ригу, где там побольше русофобов, поставили вот этот там значок, там, это, как, шрифт такой немецкий времен там.
Готический.
Да, конца 30-х. Ну, там, чтобы красиво был, черный там на фоне, там, на золотом. И все, и давайте искать лохов, кто будет это финансировать. Ну и попался Ходор, как раз он подсуетился.
Ну, а то, почему, что... почему она Медуза называется? Это Медуза Горгона или что?
Да я не знаю, я даже не хочу знать. Ну это их, как, почему они это называют, мне все равно. Просто вот они тиражируют, они транслируют вот это ложное представление о журналистике, что где-то кто-то ведет там независимую, условно, там, абсолютно политику редакционную, и кто-то за это должен платить. Mm-hmm. Так не бывает. Ты либо ведешь свободную редакционную политику у себя в блоге, да. Ты собираешь еще 20 блогеров или 20 журналистов, ты можешь гражданских журналистов, там 100 фотографов, и говоришь: ребята, вот наша площадка, она стоит в месяц, условно, там за там, сервер стоит там $500, давайте скинемся, вот и мы напишем, что хотим в рамках закона. Там, потому что там законы жестче, чем здесь. Кстати, вот тогда да. А приходить к инвестору и говорить: ты должен нам платить. Я решил, ну, это Тимченко, что мне зарплата там десятка, как бы нормально. Угу. Мой зам должен получать 5 в евро. Или там кто-то, там журналист, там 3 евро. Ты им должен платить. Угу. Но они будут фигачить по-страшному. Угу. Теперь вопрос. За что платить? Кто купит рекламу?
Для меня это всегда загадка. Да.
Не, ну кто купит рекламу? Реально, когда ты выходишь, ты занимаешь, то есть ты работаешь на российскую аудиторию, где 88% поддерживают условно там президента, угу. Там 80-90, не знаю, вот огромное количество, ты на них работаешь. Да, то есть для рекламодателя это как бы потенциальная аудитория. Угу. И ты эту аудиторию транслируешь, что все плохие, мы вот-вот умрем, сгнием, и вот только в США там спасение. Ну, и там в Европе и так далее. Ну, какой рекламодатель?
Никакой.
Ну, он даже не рискнет. Не, по ошибке некоторые, конечно, там отправили денег. Там сейчас там Volvo там что-то там размещало, Kia, сейчас скажу, Nike. И какой-то караоке. Караоке, не пикап, а там какой-то... Ну, что-то они покупали рекламу. Ну, в принципе, я так думаю, что они купили рекламу дополнить портфель рекламный. Ну, то есть, у них сам вся палитра, там все издания, ну, и немножко там русофобцы либераты добавим.
А сколько к ним народу ходит вообще?
По трафику? Ну, у них хороший трафик, кстати. Ну, не такое, чтобы там покупать у них рекламу.
100 тысяч,
я не знаю. Они же ничего не пишут. Они написали, что Ходор их обидел. Это опять же читается. То есть, вроде он как бы молодец, но он их обидел. Он там полгода не давал денег, а потом дал им там 250. Какой он там плохой?
Это мало. Люди уже потратились, рассчитывались.
И они что? И они, конечно, используя журналистскую подлость... Иначе это не назовешь. Ну, это как бы для них это такое особое качество, они это умеют. Они стали полить нашего Майкла, понимаешь? Mm-hmm. Нет, многие вещи мы знали. О многих вещах мы не подозревали и не обязательно нам знать. Например, зачем мне знать, что Ходор снимает квартиру в Цюрихе за 10 тысяч евро?
Ну, интересно.
9 тысяч евро сейчас – это сколько в деньгах? Это 600 в месяц, да? В рублях. Ну, когда ты передаешь своей аудитории, что Ходор снимает за 600 тысяч в рублях, он только вышел и кричал, что у меня денег нет на жизнь, на то, на сё. Ну, угу. Вот еле-еле концы с концами его, и тут да, такие затраты. Ну, видимо, они на что-то рассчитывали. Ну, это скорее всего, они рассчитывали ему навредить.
Это интересно.
Майклу.
Да, естественно. Да.
Чем мы их и поддерживаем, и поэтому мы это обсуждаем. И мы приветствуем такие шаги вперед. Но в своих, конечно, целях. Да. То есть, это сказали. Потом они написали, что семья там, свалила из России в Швейцарию. Ну, сам Ходор говорил, что спасибо всем большое злодеям там, России, что семью не трогали. Он это его слова. То есть, там это есть и видео, и там на всех печатных носителях. Там все это. То есть, «Медуза» как-то старается поменять образ, изменить образ Ходора, я думаю, среди вот аудитории своей. Ну, прям вот потому, что он им как бы обещал, видимо, там какой-нибудь лям,
дал, да.
Денег не дал, значит, ты плохой.
Плохой, ну...
Но это... логика «Медузы» как бы принята, и мы ее поддерживаем, потому что нам нужны еще нюансы. Понимаю, от кого мы узнаем, только от своих. Ну, а кто? Ты, я не знал, например, что он купил небольшой особняк под Лондоном. Ну, Ходор.
Зачем?
Я не знаю. Ну, как зачем жить? Они же не могут арендоваться, он купил. Понимаешь? Ну, не совсем бедный человек, может себе позволить. Но, опять же, зачем нам такие нюансы?
Интересно.
Да, то есть он там купил себе небольшой особняк. Мы теперь знаем, что у него X5. Мы знаем, что у него, ну, это мы уже знали, что вот этот клуб, который будет заниматься, политический клуб, который будет заниматься.
X5 BMW, что ли?
Ну да, как у известных людей
да.
В Санкт-Петербурге, да. Вас много что объясняет.
Майкл разбирается в машинах, я вижу.
Да, и в особняках. Да. Ну, то опять же, такой же нюанс. «Медуза» пишет, у него там особняк. Они могли не называть это особняком, называть это там домом, назвать, что он там живет недалеко, не указывать как раз вот слово там особняк, потому что русский человек понимает, что особняк не бывает с двумя комнатами. Ну, хотя
конечно.
Может. Ну, да. Может быть, но это уже не особняк.
Да, да, да.
Поэтому они намеренно тоже хопа. Угу. Ах ты, сука, там нам не дал там денег или дал только там 250 косарей, а у самого там особняк. Это вот тоже, опять же, читается. Как еще? Не, ну.
Обиженные.
Обиженная «Медуза», понимаешь? Ну, молодцы, что обижены, потому что они подтвердили там. Много о чем мы говорили здесь, и нам ставили дизлайки. Кстати, пидорасам этим камикадзе большой привет. Вы можете накидать еще там несколько тысяч, но не насрать. Я так просто, извините, что...
Дети не в курсе, что и лайки, и дизлайки одинаково поднимают
не надо,
в рейтинге.
Да.
Ставьте больше, дети.
Ставьте там 15 дизлайков. 15 тысяч мы должны перебить один рекорд здесь местный. Мы никак не сумели.
Нет,
мы дождемся еще следующего. Мы дождемся следующего заявления. И там решим. Так вот, они. То есть «Медуза» нам подтвердила там несколько там моментов, о которых мы говорили. И здесь, и писали, и так далее. Что Ходор башлял денег Алексу.
Навальному.
Да, тому же самому Навальному. Угу. Когда об этом кто-то говорил, ах ты там кремлить, сволочь и так далее, это клевета, это, ну, то все 30-го, «Медуза» пишет, подтверждает, что Майкл Ходор платил адвокатам Навального по делу Ифраше.
Угу.
Это, извините, не просто так помощь взял, плати, это не доброе дело, это прямая финансовая поддержка. Да, то есть, это чтобы мне не говорили, что вот мы там. Он платил адвокатам, то есть он со слов «Медузы» он дал денег. Он не предоставил своих адвокатов. Это немножко разное. То есть, он своих не предоставил. Он платил адвокатам Алекса. Что подтверждает, что Ходор финансирует блогера, адвоката, революционера, политика Алекса Навального. Ну... признан виновным по там ряду дел.
Адвокаты не помогли.
Да. Ну, помогли, посадили брата, он на свободе. Ну, вроде, по-моему, такая помощь. То есть, факт финансовой помощи от точки А, где Ходор, до точки Б Навальный, она подтверждена «Медузы». Угу. То есть, если об этом писал там кто-то другой, все бы сказали, ах, вы сволочи, твари, что вы говорите. А тут «Медуза» пишет, да, действительно, было так.
Зачем это делают?
Нет, они опять
же... Теряюсь просто.
Опять же рассказываю. Медуза это делает, потому что она обижена. А обижена она, потому что Ходору они не объяснили, не сумели как бы объяснить, что убедить. Он должен их кормить, а они должны творить что угодно.
Угу.
Жить там в Риге, брать вот эту огромную там студию. Кстати, 2 копейки она стоит, это не там основная статья, это зарплаты. И путешествия туда-сюда и так далее. А вот само здание, оно как бы недорого.
А зачем они путешествуют и куда?
Ну как, ну... Квартира в Цюрихе у Ходора, надо туда поехать. Он в Берлине, они поехали к нему в Берлин поговорить, там в Лондон поговорить. Ну как?
Угу.
Это же журналистская работа,
в общем,
которая
да.
требует бабла. А Ходор ему говорит, тут вы определяете, либо бизнес, и я все контролирую, либо благотворительность, на вам 250 косарей и... И уходите. Да. Ну, и с него возьмите еще Зимина. Зимин тоже, послушай, для Зимина 250 тысяч долларов. Это, по-моему, на завтрак он больше тратит. Ну, это масштабные люди. Для Ходора, как выяснилось, тоже. И тут еще один пункт. Когда Майкл вышел в Берлине и говорит, что я не буду заниматься политической деятельностью, потому что не могу себе это позволить, у меня этого нет.
Ага.
Нема.
Тити-мити, да.
Нету. Я буду только там... Ничем заниматься, немножко общественное, немножко благотворительное, немножко это правозащитное, немножко, ну, понемногу там, потому что это не... Тут появляется Медуза и говорит, мы все посчитали, Майкл с партнерами контролирует активы стоимостью в 2,5 ярда долларов.
Неплохо.
Да. Неплохо. Да. Учитывая, что там на четверых там они поделили, ну... Мы-то понимаем, что Ходор главный. То есть остальные партнеры как бы тоже главные, но менее главные. Поэтому, опять же, Медуза говорит, мы-то опять тоже прикинули. То есть у Майкла лично у него активов там на пол ярда.
Нормально.
Нет, они не остановились.
Так-так.
Они, Медуза же должна доказать, что Ходор жадный.
Угу.
И мы их поддерживаем. Они сейчас на нашей стороне. И они продолжают. Вот мы посчитали, что если там Ходор, уже как бы залезли к нему в карман, забрали оттуда 250 косарей, но они продолжают там ковыряться. И они говорят, что вот если бы он разместил даже самым традиционным консервативным образом свои бабки, он в год может заработать 35 миллионов долларов. Поэтому та десятка, которую он тратит на борьбу с Россией, в принципе, это мелочь. Он может себе это позволить.
Да.
Вот и все. Мы это все узнаем у Медузы. Когда выходит какой-то там журналист несчастный, какой-то блогер об этом пишет, вся либеральная общественность, все вот эти хомячки,
да?
Там сволочь, тварь, там, клеветник и так далее. Но, слава богу, у нас есть 26 страниц Медузы. Я распечатал, кстати. То есть я не мог это вот онлайн прям читать, вот, потому что это настолько любопытно, настолько интересно, они написали. То есть лучше не иметь таких друзей, как Медуза. Вот я все вот прям там отметил, сделал заметки, записал, все очень четко. В общем-то, мы от Медузы узнали, что у Ходора есть баблосы, и он может себе позволить все, что он там делает. И там про открытую. А, и они много раз убеждают, ну, меня. Ну, и всех остальных, кто это читал,
да.
Что Ходор всех обманул.
О, как.
Конечно, потому что он обещал не заниматься политической деятельностью.
Это да.
Это да. Когда мы говорили, камон, ты всех кинул, ты обещал не заниматься. Они говорят, нет, вот здесь. Это называется политической деятельностью никак иначе. Это не мои слова, это их Медуза. Молодцы, журналисты Медузы, неподкупные. Да, и они, то есть, все о нем рассказали в плане там обманов. И то, что я не знал, опять же, нюанс. Мы-то знаем, что он поехал на Майдан и выступал там.
Видели, да.
Тоже нужны нюансы. Все в нюансах. Почему я сейчас... Вот это лучший материал Медузы в всех времен. Ну, вот это лучше. Почему?
За все время существования. Да?
Не, ну, это лучший материал, потому что там нюансы. Там есть детали. То есть мы-то знаем, приехал там Ходор, что там орал этим там, которые как бы победили.
И что же там в деталях
да.
про Майдан?
Нюансы. С ним встретились все, за исключением Зайца, Яценюка. Ну, Яценюк.
Кролика.
Ну, да, Заяц, кролик.
Синяя, да.
Да. То есть все встретились с ним, и там и Порошенко, и все. А этот не встретился, он отправил общему знакомому СМС. Uh-huh. Мне говорит, эта встреча, ну, я сейчас могу недословно там передать, но ну, суть такова, что эта встреча, вот моя встреча с Ходором, с Майклом, она нежелательна, может быть, там, расценена негативно со стороны Москвы.
Uh-huh.
Да, и типа, блин, пусть он там орёт. И он не с ними встретится, кролик. Хитрый кролик, этот выступил. Этот нюанс, который мы не знали. Этот выступает, он там что-то говорил, вы там, типа там, ля-ля, победили, молодцы и так далее. Это до войны еще на Востоке.
Угу.
И он заплакал. Это мы не знали, это пишет «Медуза».
Ничего себе.
Да, он заплакал. И все, и пошел. Да, ну то есть, опять же, зачем нам это знать?
Ну, приятно, наверное,
не, ну когда послушай,
гадость о своем партнере. Как-то
спонсоре.
Так. Да, спонсоре.
Спонсоре. Поэтому это сигнал всем остальным, кто башляет «Медузы», что с вами то же самое будет.
Угу.
Рано или поздно мы тоже, спасибо «Медузе», мы все узнаем.
Готовьте бабки, как да, бы подсказывает.
То, что там, я не знаю, там Ходу там что-то отвечал, не отвечал, это уже как бы не важно. То есть, они подтвердили, «Медуза» подтвердила, что Ходу финансировал Алекса Навального. И это очень важно в преддверии выборов, потому что сейчас мы к выборам перейдем.
Угу.
Они подтвердили то, что все говорили, что Ходор все-таки обманул общественность. Ну, которая и что он не будет заниматься политической деятельностью, он еще как ее занимается. Они подтвердили цифры по выборам, что он там пошляет каждому там кандидату, своему кандидату по 8 миллионов рублей, и он тратит примерно десятку миллионов долларов в год на борьбу с Россией. Я просто обобщаю, потому что иначе это не назвать. Это борьба конкретно с Россией. Ты не можешь... Мечтать вернуться в Москву и одновременно общаться с прямыми врагами. Он же не общается с Госдепом на уровне Керри, например.
Угу.
Он общается конкретно с теми сенаторами, с теми конгрессменами, которые хотят навредить России. И с лордами у себя там тоже. Общается с такой же целью. Потому что он, кроме как вернуться после разрухи, uh-huh. не может. То есть, uh-huh. он там, через выбор он никогда не вернется, за него никто голосовать не будет, дебилов нет. Еще что мы узнали, мы тут смеемся, а оказывается, там Юджин Чичваркин, Чича,
uh-huh.
он очень крутой, конечно, в системе Ходорковского. То есть, когда говорил, что там они общаются, пьют и там что-то обсуждают, это была там шутка. На самом деле «Медуза» подтвердила, что это правда. Чича там чуть ли не ключевым стал.
Да, специфический человек.
Не, ну там у него свое видение, он даже эти там брендирования там что-то там меняет. Это все «Медуза» пишет. И в целом в структуре Ходорковского определен хаос. Неуправляемый хаос, что есть хорошо в принципе, а просто буквально там как бардак.
Угу.
Прям самый настоящий бардак. Потому что одного участника этого бардака я знаю, это Бобровский, который там Кермлин Раша, ну, который mm-hmm. ведет Арсения. Ну, в принципе, с мозгами у него все в порядке. Сейчас он не участвует в этой истории, он как бы ушел в сторону. Но бардак там остался бардаком. И это вина, конечно, там Ходора. И слава богу, что у него существует этот бардак. Слава богу, спасибо «Медузе», что они это подтвердили. Опять же, в очередной раз. Молодцы.
Там, профессионалы.
Неонацики «Медузы». Спасибо вам большое. Так, что еще они нам подтвердили? Просто там материал реально очень большой. Ох, про Украину я сказал, что он там заплакал. Там деньги, Чича. Да, собственно говоря, по-моему, все в этом материале. Я думаю, еще второй репортаж у них будет. Мы там детали узнаем. Да. Теперь переходим к выборам.
Так.
У него есть сотрудница, у Майкла, Маша Баронова.
Она когда-то даже у меня на сайте обитала. Под да, кличкой и... Пони.
Но она и сейчас Пони. Ну, я имею в виду кличка Пони.
Угу.
Она забрала подписи для участия на выборах в Госдуму 2016 года.
Угу.
Потому что... Есть 14 партий, которые не нуждаются в сборе подписей. То есть, они идут без да, и те, кто имеет где-то представителя в какой-то думе. А новые партии должны все-таки подтвердить, что у них есть сторонники в определенном количестве. Кто их там поддержит? Вот в этом как раз задача, может, кто-то обиделся, говорит, вот как, выборы это же есть, подтверждение там, типа там народа, но ты можешь говорить, что тебя поддержат, ты пойдешь до выборов, дойдешь, и там получится там голос своей мамы и, да, и сестры, и жены. Ну, да. Это ни о чем не говорит. Поэтому
а сколько надо подписей собрать?
15 тысяч у кандидатов, для партии там 200. Причем это у тебя они должны быть, то есть это как бы настоящими. Никак купили папку и сидят там.
Угу.
А как, кстати, одна журналистка спалила Машу Гайдар, когда в свое время она участвовала, они сидели в кафе, там ее сторонники, и там дорисовывали. А теперь этот номер не проходит, то есть неважно, там, условно, там, патриотическая, непатриотическая партия, прокремлевская, непрокремлевская, прозападная, неважно. Вот есть подписи, ты прошел, ее проверяют, и все. Потому что это как раз это задача номер один для Памфиловой. То есть там нет своих чужих, вот идем как есть. Почему? Это можно сделать без страха, потому что есть социология. Ну, то есть ты снимаешь срез, и когда ты уверен в своих силах, тебе не надо там химичество вообще. То есть там уже это отпадает. Наоборот, должны... Ты должен пропустить всех. Оборона собрала, кстати.
Так.
Это, как ее, подчиненная Майкла. Ну, условно подчиненная, потому что «Открытая Россия» не зарегистрирована, кстати, на территории России. Никак. То есть, как юрлицо, она как бы не существует. Да, то есть, это надо еще проверить. Ну, не нам с тобой там это проверять. Это пусть это есть там СК, прокуратура, там чем они там занимаются. Они должны проверить, что там за «Открытая Россия», где, что они там делают. Это Open Russia. Вот она забрала. Кстати, это очень сложный округ. Это центральный округ Москвы. И собрать 15 тысяч подписей, реальных 15 тысяч, это считается, что 15 тысяч паспортов. То есть, 15 тысяч физически.
Да, да, с паспортами.
И убедись, когда, ну-ка, пиши сюда. Это очень сложно. Но они эту работу провели, потому что вот второй халявщик Зубов, который идет вот, этот, вместе с Касьяном, с Майклом, ему ничего не надо.
Это антисоветчик такой яростный, да?
Да, 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 да. Ему ничего не надо, поэтому сколько его и кто его поддержит, мне вообще неизвестно. Потому что вот на каждом собрании там собирается там 20 сумасшедших охранников Майкла, 5 сторонников блогера Майкла Касьянова и там теперь 20 националистов ультраправых. Ну, вот такой, и Зубов такой стоит. Партия Парнас, оказывается, говорит, это партия кадетов, блин.
Конституционных демократов, да?
Ну, типа, да. Угу. Которые освободили там, типа, там, да, Россию. Да, мы дальше, да, мы, да, понимаем, что начался замес с гражданкой. Ну, и нормально. Они же ни за что никогда не отвечают. То есть, они ля-ля, а потом что будет, то и будет. Потому что Зубов поедет, там будет преподавать. И в биографии он напишет. Завершил свой путь преподаванием в сельской школе где-то там далеко и написал еще мемуары, блядь. А что случилось со страной, ему как бы... Все равно. Вот он, вот так вот. С одной стороны, у нас есть Баронова, которая работает на врага России, там Ходора. Она, по-моему, если не ошибаюсь, кстати, ваших взглядов, там таких лево туда, левых.
Я лично не знаком, ничего
сказать. Да, она, по-моему, левая, да. Ну, она работает у врага. Она с врагом там нормально нашла какую-то гармонию. Она собрала подписи. И кровавый режим почему-то позволяет это делать. Это я Ходору шлю привет, потому что у них постоянно кровавость. Более того, она уже зарегистрирована как кандидат. Зарегистрирован кандидат Зубов еще. Вообще все зарегистрированы, но кто нормально и в рамках закона все вел. Кровавость как бы не подтверждена в очередной раз.
Как положено, да.
То есть, все происходит. Нет, есть обиженные, конечно, партии, кандидаты и так далее. Но это, опять же, часть вот этой игры предвыборной. Так вот, они теперь сталкиваются в ЦАО. Откуда взялась там Баронова в ЦАО? Ходор же, он же политикой не занимается. Он просто запихнул там своих кандидатов, да, дал денег. Я политикой не занимаюсь. Ну, они там, я не знаю. Там денег дал, там поддержку, там пиар, там СМИ купил, там или не купил, не знаю, что. Ну, типа «Медузы». Не докупил. Я политикой не занимаюсь. Вот они, вот получится у них, ну, молодцы. Ну, вот у нее получилось. Она должна была идти в другом месте вообще. Где она прописана? Она прописана там не в ЦАО. Тут появляется Парнас, Алекс, и говорит, Алекс, ну, Навальный который. Он говорит, нет, у меня Соболь, который, кстати, не Соболь. Ну, мы это уже обсуждали. То есть Соболь, который не Соболь, это разведчица Навального, который адвокат-расследователь. Ну, то есть там, когда они не успели обосраться в одной теме, они как сразу придумывают следующую тему, очередное расследование, обсираются, и давай еще расследование, и потом отвечать ха-ха-ху-ху-хи-хи-ха-ха. Да, то есть это ха-ха.
Ну, в общем-то, людям, кстати, даже не объяснить, что там вообще происходит. А ну, я не знаю, они не следят.
Но они адвокаты, они журналисты. Ну, как они называют, они там блогеры-расследователи, они вот сидят и ковыряются в цифрах, они говорят, из открытых источников и так далее. Когда ты кого-то обвиняешь, мне все равно, я сейчас не защищаю того или иного, там, они нападают на людей, которые не нуждаются в защите.
Да.
А, когда ты нападаешь и опубликовываешь что-то с понтом, ты должен быть точным. По пунктам.
Дело-то не шуточное.
Потому что, да, потому что это не шуточно. Кстати, он за клевету сейчас 400, ну, почти 500 тысяч заплатил Саблину. За клевету. То есть он ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну уж прости, он заплатил.
Неплохо.
Да. Если он откроет еще рот, еще 500 получит. И так далее. Сейчас он будет дальше платить, Алекс. Соболь это участвует в этой истории. Они собирают все вот эти расследования.
Угу.
И всегда у них какой-то косяк. Самый большой косяк – это был в вопросе, где они этого Мальцева обозвали Александром, понимаешь? Ну, с кем не бывает. Опрос, серьезно, звонили, это все опубликовали, все. Ну, это так, это как минимум. А в других нюансах они где-то пункты теряют и так далее. Вот так вот. Вот ну, бывает, что ну, мы имели в виду, а мы трактуем закон так. Ну, то есть, они трактуют закон, как хотят. А ну, когда закон приходит и им говорит, эй, а теперь с тебя там за ля-ля 500, они говорят, за слова надо платить? Ну, да, надо. Как, кстати, да.
Да.
Клевета.
Вы не поверите.
Да. Ну, бывает так. У них самый хреновый суд. Но только почему-то этот суд не может его за все нарушения закрыть, в конце концов, Алекса. Он даже не говорит. То есть, суд, который вас освободил, ну, и позволяет гулять по городу и издеваться над всем, это как бы хороший суд. А те суды, которые у них... Черный список мы помним, да? Которые там расстрельный список они себе придумали. Они особо эту тему не педалируют. То есть, все судьи, которые принимают неудобные...
Решения.
А?
Для них решения.
Да, конечно. Это плохие. Их надо, мы к ним вернемся. Ну, такая демократия у Алекса. Так вот, Соболь, она сказала, что пойдет Соболь в ЦАО МСК. Потому что я Алекс, я крутой, я там супер-супер блогер и все хихихаха. Он же хихихаха.
Да, да, ему весело.
Да. Ему говорят нет. Сказал кто? Свое твердое нет. Сказал Майкл. Касьянов, другой. No. Потому что Алекс ему говорил, что это самый крутой премьер-министр. Тот реально поверил, что он самый крутой премьер-министр всех времен и народов. Он говорит, Алекс, ну как же так? Я же как бы номер один. Давай пусть будет мой кандидат вот здесь. Ну, в общем-то, они там переругались. Соболь пошла.
Как положено.
Она сняла свою кандидатуру, не знаю, там куда-то ушла. Но к этому времени Баронова уже зарегистрировалась в ЦАО. Я начал работать. Там же и Зубов, который от Парнаса, который как бы не любит Россию. Которым, кстати, не выдали визу на Украине. Это мы сейчас к этому вернемся. В общем-то, столкновение однородных кандидатов, оно произойдет. То есть, там две молекулы, просто это проблема микрокосмоса на самом деле. Они там столкнутся. Они будут бодаться, потому что у Зубова, с одной стороны, там программа, знаешь, там нас волнуют другие темы. Я как житель в ЦАО МСК хочу сказать, что меня как бы со мной обсуждать с реституцией, это как бы абсолютно глупо. Ну да, потому что...
Большевики все документы о собственности уничтожили, все.
Да дело не в этом. Если у многих могут быть, ну, будут копии, где там в Швейцарии, в консульствах, в посольствах есть там дублирующие документы, но дело не в этом. Дело в том, что реституция, ну, если уже серьезно Зубову отвечать, реституция возможна только при том условии, что соберутся 500 наследников этих несчастных или там праправнуков этих несчастных, у кого там условно собственность 500? Отняли, ну, 500 тысяч, не знаю, сколько их будет, неважно. И они тут же в целях примирения скажут, да,
было,
было, но... вы нам это вернули, и мы это возвращаем в пользу государства российского. Угу. Вот тогда реституция возможна только в таком случае. Потому что если будет по-другому, угу. это будет еще такой бардак. Потому что придут другие и скажут, а твой прадед моего прадеда убил, а мой прапрапрадед у твоего прапрадеда там, работал, трудился рабом.
Да.
И тогда примирение случится. То есть, реституцию, да, можно там обсуждать и сказать, да, ребята, все, вы оттуда приехали, из Франции, приезжайте, пожалуйста, вопросов нет. Это одним днем можно сделать совершенно так, то есть формально принять реституцию, вам возвращаем, вы в пользу государства, спасибо, до свидания, все расходимся, мы теперь примирились. Потому что, в моем понимании, национальная идея сейчас для России 2016 года – это как раз примирение, которое не случилось. Оно не случилось не после Второй мировой, оно не случилось после 91-го, оно просто вообще не произошло. То есть, потому что никто не хочет ни с кем там ничего обсуждать. Появляются всякие зубовы, которые имеют привычку дурную оскорблять там 70 лет истории. И занимать маленький отрезок, мы как бы там, мы кадеты.
Угу.
То есть, ультрапредатели, если на то пошло. И, да, ну, то есть, и продолжается вот этот диалог. Так что в целом МСК борьба будет не очень такой любопытной, но уже хорошо, что Навальный прыгнул там на Ходорковского сейчас, на своего же спонсора, понимаешь, человека, который ему помог деньгами. Он говорит, ты не прав. Ты подсунул нам Баронову как спойлер. И Майкл ему говорит, Алекс, она не спойлер, это же вы, дебилы, убрали оттуда Соболь, иди разберись с этим, с Касьяном своим. И начинается вот это в микрокосмосе, вот это бурление ни о чем.
Бурление говн.
Да, ну и на фоне всего этого даже потерялась как такая новость, шикарная новость о том, что представители Парнаса в Ростове попросили визу в украинском консульстве для агитации в Крыму. То есть члены партии Парнас.
Сюр какой-то.
Да, члены партии Парнас запросили визу в украинском консульстве для агитации партии Парнас в их понимании от территории Украины. Ну, это наркомания, с одной стороны. Я думаю, что это шутка, что это какая-то провокация. Когда собрались сейчас, позавчера, по-моему, Касьянов с Зубовым, там Демушкин еще был, и этот, как его, который там вот-вот революцию устроит, со стволом, Мальцев который.
Mm-hmm.
Да. Mm-hmm. К нему подошли и сказали, вы поддержите? Да, они все правильно сделали. Это не конец истории. Им визу не дали.
Господи.
Да.
То есть украинцы отказались давать визу в свой Крым, да?
Да. Ну, партия Парнас, которая топит за то, чтобы предать Крым и кому-то его подарить, ну, там.
Вместе с людьми.
С населением или без, мы не знаем. Ну, навряд ли нужно украинцам население, которое там на 90% как бы поддержали воссоединение. Ну, поэтому мы делаем выводы, что там произойдет, если не дай бог. Что как раз они там устроили недавно. Кстати, очень печально, я сейчас уже, раз уже мы дошли до Крыма, очень печально, что там некоторые супер-мега-пупер-блогеры, видеоблогеры ставят под сомнение информацию, которая поступает от ФСБ, о том, что там была диверсия.
Ну, детям же виднее, ты же понимаешь.
Ну, это не дети. Это не дети. Это как раз такие взрослые дядьки, которые сидят из открытых источников, делают какие-то там дебильные выводы.
Я тебе так скажу.
Есть погибшие.
Да. Малолетний дебил – это не возраст в паспорте, это состояние мозга. Оно, как правило, пожизненное, блин. Сидя там, берем УПК, например, и внезапно оттуда можем узнать, что следователь хочет, рассказывает в СМИ о ходе дела, а хочет, не рассказывает, да. И я, как из бывших, говорить он будет то, что ему надо сказать, не донося до населения какую-то там правду с большой буквы, а будет говорить то, что ему надо в интересах следствия. Вот и все. Точно так же и в Крыму.
Вот это очень-очень-очень-очень грустно, потому что вот сейчас мы как раз выбор обсуждаем, но дошли до Крыма, я хочу все-таки договорить. Еще раз, и пока Россия воюет с исламистами,
угу.
Еще раз хочу всем сказать, тем же дебилам, которые нам еще дизлайки ставят. Им тоже хочу просто. Чтобы на секунду они должны отвлечься, отстраниться от политики, прокремлевский, антикремлевский, либерал, демократ и так далее. Их жизнь, существование вообще общества в нынешнем состоянии, как оно есть, и между обществом, или как враги говорят, населением, ну, такие как Зубов, это население, понимаешь,
да,
те, кто...
Да, но для него-то понятно.
Да, да, то есть я говорю, между обществом и террористами стоят только спецслужбы. Физически. Не ля-ля, не твиттеры, не видеоблогеры, не блогеры, не журналисты, никто. Вот между обществом физически и террористами стоят спецслужбы. Они не пиарятся, они делают работу, работа очень хреновая. Туда же отдельные, ну, то есть подразделения Министерства внутренних дел. И к этому надо относиться очень серьезно и с уважением. Потому что, кстати, дорогие москвичи, двое кретинов с волочей, да, с топорами. Более того, они еще обратились, написали еще там обращение, что мы сейчас там получили сигнал, мы сейчас будем. Они с топорами набросили, и человек погиб. Это не блогер погиб, это не человек, который работал. Просто не надо в одну кучу все сваливать. Если кто-то там из участковых тебя обидел, это не означает, что там все сотрудники миллиона организаций там плохие. Вот еще раз, между обществом, между русскими, всеми, ну, россиянами и террористами спецслужбы стоят. Все. Они выполняют свою работу. Когда тебе говорят, что там была диверсия, она была. Потому что, кстати, ФСБ не каждый день выходит с пресс-конференции. Это как бы не партия ФБК. Угу. О, мы сегодня поймали, то есть они как блоками они дают отчет там, за предыдущий какой-то период. И ровно там, через полгода мы этот отчет увидим. Раз там, в два года, раз в год там, вот эти отчеты, и никто их не изучает. Сколько там людей они там перехватили, сколько терактов предотвратили. Поэтому, если ставить под сомнение их профессионализм, ну а кто будет? Вот кто? Вот кто? Украинский видеоблогер будет между нами и этим исламским государством, которое запрещено?
Да.
Кто?
Сильно сомневаюсь.
Или эти твиттеряне? Никто. Сейчас есть вот спецслужбы. И они будут всегда. И они будут. Это их работа. Они нам одолжение не делают. Это их работа. Человек погиб, они себя ставят по сомнению. А это не совсем так. Ха-ха-ха, ху-ху-ху. Там они отдыхали. На самом деле не диверсанты. Не знаю, книжки перечитайте, как это все происходит. Еще раз.
А кто вы такие, чтобы об этом судить?
Нет, еще,
диверсанты они или не диверсанты?
Ну почему? Есть литература, есть специальная литература, они могут обратиться, не в Википедии ловить, а вот могут большие тома прочитать, как это все происходит. Ничего не изменилось за последние там 100 лет в диверсиях. Вообще ничего, это вот одно и то же. Поэтому я еще раз призываю всех с уважением относиться к работе конкретно вот этих подразделений. Потому что когда это уже то, что с топорами они в Подмосковье, это уже сигнал. Мы должны к этому отнестись вот со всей серьезностью. Ну, иначе, ну что будет? Так вот, возвращаемся к дебилам.
Ну, у нас же есть, еще тебя чуточку это отвлеку, там же есть некий, помнишь, режиссер Сенцов, который там сразу, еще только когда Крым отошел от Украины.
А, который снял документалку, уже режиссер. Ну, окей,
нет,
хорошо.
Он поехал туда тоже что-то взрывать. А да. Наша рукопожатная общественность там в лице режиссера Сокурова, а я не верю. А я считаю, его надо освободить.
Ну, хорошо. Ну,
отлично, да. Давай.
А когда первая жертва, он будет отвечать и чем? У меня вопрос. Не, чем? Я даже согласен на бабки. Я вот готов 10 миллионов долларов отдать, вот если будет жертва, там, родственникам жертв.
Да.
Если, ну, и что? Да нет, они просто, это ля-ля. Это же, ты должен что-то сказать, чтобы быть над ситуацией, как они говорят. Там есть ситуация. Понимаешь, вот...
Это безответственно, как ты понимаешь, террорист, это негодяй. Нет. Это негодяй, когда хочет убить тебя, меня, жен, детей, родителей.
Они просто не понимают, что...
Без разбора.
Задача террористов различных. Там, то если брать украинскую диверсию, понятно, есть там на Украине есть группа, которая, у нее определенная задача. Они стали уже изучать, почему в этот момент они хотели сорвать там, условно, там, там сезон. Нет, ребята. Там, нет, дело даже, нет, дело не в сезоне. Потому что сезон уже заканчивается, ну, там где-то в середине там, сентября, конец сентября, угу. Он как бы закончен. Дело не в сезоне. Дело в том, что 18 сентября как раз выборы.
Угу.
Выборы. Плюс сейчас, отвечая на вопрос, который был до этого, почему они не придумали войнушку во время Олимпиады, потому что так принято. Потому что Олимпиада. Потому что Олимпиада...
Значит, не помешало всех... в 2008-м.
Да, потому что все СМИ находятся там, и можно чек напряжения устроить, и когда все СМИ очнутся, там уже заварушка началась. Поэтому это не к сезону. Я не знаю, пусть спросит Порошенко, почему это сделал. Я не знаю. А это не случайно. Там,
ну, тут
там...
двояко. Либо он этим руководил, нет, что он... отвратительно, либо не руководил,
не бывает
еще хуже, как ты понимаешь.
Нет, не бывает. Если он этим не руководил, это еще хуже. Но это не бывает. Разумеется, это там прямой приказ. Потому что не могут офицеры, у меня это тоже офицеры. Причем, извините, у большинства сейчас командиров они проходили советскую школу. А советская школа офицерская, она очень серьезная. И их надо так воспринимать, да, то есть сейчас они, как там, условно, там оппоненты, и, но это, ну, там советский офицер, который сейчас, у них там флаг украинский, вот они это устроят, эту диверсию, потому что вот выборы. В Крыму будут тоже выборы, территории России, вот что они хотели сделать, к 18 числу. Ну, они ближе к этой дате, ближе к этой дате устроили бы заварушку с жертвами, с жертвами.
Ну, говорят, они там яростно технику тащат к границе, все там.
Ой, ну это легче будет ее забрать, ну как там. Ну это как бы не шутка, потому что, ну, то есть то же самое они сделали с ДНРом и ЛНРом. Они там подогнали все и потом говорит, это я отвечаю на вопрос, откуда техника у ДНР. У этих забрали. Ну, извините.
Что-то купили у них же, да.
Ну, это само собой. Поэтому очень, очень печально, надо об этом говорить и транслировать, и СМИ должны поддержать спецслужбы как раз в борьбе с террором. Это нет другого варианта. Даже хорошо, даже я обращаюсь сейчас к либералам и как это, антисоветчикам, ко всем. Вот к вашим друзьям обратитесь, посмотрите, как они там действуют. К американцу говоришь, борьба идет с терроризмом. Все, для них это все. То есть все, государство борется с терроризмом. Все. И неважно, демократ, республиканец, зеленый, там, Маккейн, не Маккейн, все. Вот борьба с терроризмом, все. Они едины в этом. Вот то же самое должно быть здесь. Мы должны точно так же быть едины в борьбе с террористами. А не выходить, как Димон Гудков, и рассказывать, что «Ах, мы бомбим там Сирию». Мы не Сирию бомбим.
Да.
А террористов. Не надо. Тем более для меня это вообще как-то непонятно, потому что папа Димы, Геннадий, он же из спецслужб, он прекрасно понимает, где пи***ешь, где не пи***ешь. И он прекрасно понимает, что история с диверсией, вот именно случилась так, как сказали спецслужбы наши. Точь в точь.
Согласен, да.
Так, что у нас? Мы забыли, по-моему, выборы. Сейчас одну... О, Пелевайн. Это для завершения. Знаешь, вот в каждом сюжете у радищиков ты можешь спросить у Королёва, у РСН, который лайв-сук сейчас. Uh-huh. Есть обертка. То есть там есть передача, ну там идет какая-то передача, там новостная, там говорить всякую хрень, а в конце ты должен какой-то там сюжет дать, такой там лайтовый, такой смешной, веселый или такой, ну там другой. Вот я придумал такой сюжет.
Пелевайн?
Да, Пелевайн. Пелевайн, да, которая назвала меня в перископе врагом. Я ее враг. Я ее пиарил, блин, как мог. Вообще, ну-ка, прям обидно, ей-богу. Знаешь, ну, Наташа, так нельзя. Ну, реально. Мне как-то не то, что ей жалко, и на взрослой женщине женись, но прям вот как-то неприятно. Врагом. Ну, так вот, она пишет, у нее есть в Телеграме канал. Где она пишет свои эти там размышления. Ну, там, если там Путин плохой, Россия там сейчас вот в дерьме, ну, и там мы победим, Майкл, держись, ну, из этой серии. И тут внезапно она пишет, Что я могу сейчас... Блин, сейчас я... Нет, знаешь, я не понимаю. Я найду это. Сейчас, где моя Пелевайн? Вот. 17-го пишет Пелевайн. 17-го пройдет встреча Зубова и Касьянова с избирателями. Ну, то есть с охранниками Касьянова. Это я просто объясняю, кто не понял. Так, что все, кто хотел бы посмотреть на нас с Михаилом Михайловичем вместе, можете приходить.
Ролики же есть, ёлы было.
Ну, прекрати. Там дальше надо что-то там. Про нас с ММ писала не я, пардон. Доступ к каналу есть у человека. Этой серии меня взломали, это был не я, даже так далее. Я вообще тут обычно не пишу. Это пишет Пелевайн, поэтому, который обычно здесь не пишет. Вот все, вот что вот это, вот когда я еще иду, вот она. Это она все пишет. Вот. С апреля 29-го она не пишет здесь. Все вот это. Ну, в общем-то, типа ее взломали, и все подумали, что она там была. Да, игривая Наташа, Майкл недалеко, они там взглядами и так далее. Эта встреча была очень там ужасная. Майклу вручили визу в Крым, украинскую, большую напечатали, там ребята и вручили. Но самое печальное не в этом, самое печальное, что опять же наблюдается такая... То есть они нам внушают, что различные такие группировки идеологические, ну, идейные, они могут объединиться под какую-то общую задачу. Задача у Парнаса одна – разрушить Россию. Это как бы факт. То есть, даже если читать программу Зубова, вот одно слово «декоммунизация» – это развал страны.
Да.
То есть, это сразу это можно расценить. Неважно, коммунисты, не коммунист. Вот как только тебе пишут «декоммунизацию», потому что декоммунизировались уже на Украине. Они додекоммунизировались. Как только они ставят этот вопрос, это речь идет не о примирении. Я же не говорю там «декоммунизация». То есть, он не говорит там призывая к примирению.
Мне интересно, а примирение кого с кем?
Побежденный с победителями.
А где эти побежденные? Где они?
Идейные последователи. Вот я бы так сказал. Потому что, ну, к примеру, там идет.
Можно с ними примириться. Я, честно говоря.
Нет, должны все договориться, что есть история России.
Да.
Есть история России. Ну, которая. Нельзя говорить, что, например, там при царе было, блин, все хреново. Там на протяжении там, 700 лет, а потом стало все хорошо. Точно так же. Нельзя говорить в 91-м году, что было все хреново.
Да,
это все проходили много раз. Вот эти все такие стороны ярких, там, идейных, этих там непримиримых, они должны сесть, договориться, что, ребята, есть единая история. Вот она здесь есть здесь сейчас. Потому что, опять же, мы возвращаемся к Крашкину. Коммунист сейчас – это не тот коммунист, который отказывается от всего, в светлый путь там, куда-то к социализму. Он любит, ну, Рашкин, там и роскошь, и гулянки, и бабы, и мабы, и любовницы, и помощники. Ну, то есть у них своя жизнь. То есть все меняется. Мы мозгами 2016 года, мы не можем сейчас ставить оценку, что происходило в 2017. Поэтому единственный способ, чтобы идти дальше, перешагнуть, должны примириться, а не приходить и говорить, там, реституцию. Ты живешь в моем доме, блин. В каждой семье есть разные люди. Вот берем, вот, например, того же самого там, Венедиктова. Кстати, я чуть не забыл. Веник же на нашей стороне теперь.
Да ты что?
Да. Да. Веник с нами. Так вот, ну, берем Веника, например. Ну, Венедиктова. Один дед работал там чекистом, второй, по-моему, тоже чекистом. Сам он там либерал.
Ну, это же стандартно.
Они же примирились внутри. Ты попробуй, скажи ему, что твой дед был там сволочью и расстреливал. Он тебе прям это, я думаю, сильно обидится.
Ну, он же что-то там говорил, что он не может отрицать, что
правильно.
Там было.
Правильно. Вот точно так же, если брать, например, там, в каждой семье есть такие там истории. Ну, почти в каждой. Вот есть там знаменитая фотография, которая очень любит, знаешь, это сторонники там, примирения, где есть офицер, там, условно, там, солдат царской армии, рядом его там, сын, который там красный, еще какой-то там внук там, чего-то. Ну, вот как бы вся там история. Вот история России в одном кадре. Почему нельзя примириться? Почему они не хотят примирения? Потому что, опять же, всякие Зубовы, Касьяновы, Ходоры и так далее. Они могут прийти к власти только через разруху. другого пути у них нет. А примирение – это означает, что к власти ты можешь прийти через выборы, через диалог. То есть они должны спорить. То есть вот эти там всякие там либералы, нелибералы, консерваторы, социалисты и так далее, они должны спорить о там социальных начислениях, там, о пенсиях, о льготах, о развитии в экономике, а не о том, что там давай ты верни там этот замок. Этому, и мы примирились. Нет. Или там присобачь мне этого Маннергейма. Я, кстати, с финнами вчера ругался. Вы против Маннергейма? Я говорю, да. Мы тоже. Но у него вариантов не было, потому что вокруг меня было 10 русских официантов. То есть я понтовался как бы нормально. Да, это у вас был на Марата вчера. И это не примирение. Это не примирение. Это может быть шаг к примирению номер там, 575. То есть, когда будет там, когда возьмут зубов какого-нибудь там красного офицера известного и поставить, скажешь, вот таблица, сам зубов, с бородкой, кадет который. Вот он поставит и скажет, вот этот маршал красный, вот он русский, который воевал там за страну. Тогда мы можем с ним посидеть, поговорить и обсудить его предатели тоже. Ну, к примеру.
Так мы сейчас с тобой договоримся до того, что товарищ Сталин был хороший, его уважать надо. Это недопустимо, никакие зубы вы на это пойти не сможете.
Еще на 3 часа у нас там... Но это другая история. Опять же, вот это упрямство. То есть, не будет примирения, не будет развития. Не будет.
Да им это же, не
это же пример. Не, надо опять же, я просто предлагаю смотреть там. Как в отношении спецслужб смотреть там, как реагирует общество там. Их любимый Запад. Точно так же по части примирения. Смотри на те же Штаты, когда они фигачили друг друга в гражданке, вырезали под ноль, жестокость была вообще прям вот там шикарно. Но это ложь, конечно, что они там из-за рабов устроили все это. Это как бы красивая легенда для
рабы
фильма.
Рабы тоже были при делах.
Ну, рабы вообще-то воевали, как бы с одной и с другой стороны. То есть негр убивал. Или афроамериканцы. Вот так вот.
Тогда они были.
Они пришли к примирению, в принципе. То есть, это вот этот конфликт это юга с севером, он для этих, для каких там байкеров, для символики. То в целом они имеют единую позицию.
Ну, я тебе скажу, что они до сих пор друг друга сильно не любят.
Да,
очень,
да.
Очень сильно. Там обиды, блин, несмываемые.
Да, только ты знаешь, обиды несмываемые, но никто не говорит, что я позову своего русского друга генерала, чтобы тебя поставить на место и научить себя жить, понимаешь? У них нет в голове вот такого. А у наших либералов это как раз и первое, что тебе предлагаю, что приедут там американцы, мало того, что они писали все законы в 91-м, начали там.
Да.
Они еще предлагают и хотят через выборы в сентябре то же самое предложить. Этого не будет. И тут опять отошли от Пелевайн.
Так.
В общем-то, она обижена. Она часть партии Парнас. Но мы же сейчас не берем аспект такой, что там Майкл неправильно себя повел, не по-мужски, то есть он ее слил. Это крайне там позорно для него. Но она там была, были ее фанаты. Кстати, вот эти вот малолетки, которые вокруг нее, помнишь, бегали с Пелевайн, их нет уже. Ну, там одна там...
Деньги кончились.
Бабушка. Ну да, ну, конечно, деньги кончились, потому что всю партию под нее он как бы никак. Не создал. И то, что самое удивительное, что, опять же, я говорю, что там были националисты Демушкина, которые пришли типа поддержать Мальцева. Я вот ни черта не понял. Это очень плохой сигнал в плане того, что они считают, что они могут объединить то, что нельзя объединять. Это была такая ситуация в 2011 году, там, в 2011-2012 с болотными историями. Когда выходила толпа самых разных людей. То есть ультраправые неонацики, потом там евреи, потом красные, потом вообще...
Возможно,
то есть,
это
то есть
было примирение.
Антисемит с евреем, они, между ними были какие-то ЛГБТ, потому что понятно, что они не могут идти вместе
да.
То же самое они сейчас набирают. Ну, эти, понятно, антисемиты идут там с Мальцевым, потому что как бы, ну, он открыт антисемит. Но та часть Парнаса вообще как бы очень даже семиты. Ну, ничего, они как смотрятся, они там фотографируются.
Ну, всяко.
А для чего? Да. Что их объединяет? Ну, одна цель, разруха. Да. Не, у них другой
нацисты
цели нет.
Нацисты нужны как ударная сила, как на Майдане.
Ну, какая там ударная сила? Ударная сила...
Какая-никакая, а другой нет.
Ну, есть ударная сила. Вот они перебили там сколько там этих там таджиков, узбеков там, ну, бросались. Чем это закончилось? Уголовными делами, тюрьмой, все. Потом он выходит из изолятора другим человеком. А больше этим не буду заниматься.
А на Украине получилось, как видишь.
Ну, и закончилось.
Пока нет.
Закончится. Они их мутузят уже, кстати, сами. Вот я как раз напомнил, в Одессе на вышли ЛГБТшники.
Там свои. Говорят, избили нацистов.
Ну да, эти пришли там типа избивать этих гомосеков, а полиция, это новая модная полиция, которая им старая не устраивала, там. Они били тех, кто пришли бить там ЛГБТ, то есть нациков. Вот и все. Дмитрий Юрьевич, все. Мы все обсудили.
Про фотки не поговорили.
Были опубликованы фотографии Маши Бароновой и Полины Немировской, твоей подруги, кстати.
Я ее знаю.
У тебя, более того, есть селфи с ней, Дмитрий Юрьевич. Опа! Опа, скажи. Поэтому, ну, там ничего не видно, потому что лайвцы решили, что надо заблюрить. Там можно и не блюрить.
Ну, в общем-то, да.
Или там заблюрить так, ну, чтобы...
Для меня загадка. А зачем это фотографировать? А? Вот зачем? Вот, ну, вот да. Телефон. Совершенно понятно, что это не твой телефон. И фотки в нем не твои. Они лежат, хрен знает, где смотрят.
Ну, можем с Дементьем сейчас раздеться и сфотографироваться вот так.
Да, всё. Да, да. И что? Зачем? Зачем это делается?
Ну, нравится зачем? Им. Что? Это как раз там их там, личное дело. Почему это было опубликовано? Ну, получат они там пару голосов. Ну, понимаешь, когда больной либерал будет выбирать, за кого голосовать, усатые, бородатые со своей реституцией зубов или там Маша Оборонова с Немировской, вот это вот игрушки. О, лесбияночки, прикольно, сейчас галочку поставим. Вот, видимо, в этом
это суть. Повеселее.
Ну, конечно, да. Этот что? Пришел там с этими шапками. Такой веселый дядя. Ну, очень, это очень плохо, что он, конечно, ярый советчик, потому что нельзя к истории относиться так. Дело в том, что надо всегда разбираться, кем был папа, дед и так далее, чтобы выходить так и говорить, что 70 лет это было там дерьмо. Такова история. Не расстарайся, Дмитрий Юрьевич.
Бесполезный.
Ваш Советский Союз объяснять. Никто не тронет.
Новый... Посмотрим, ёлы-палы.
Никто не тронет.
Вот табличку Монергии мы повесили, до сих пор не оторвут никак, обрати внимание. Там юлят все, как уж на сковороде там.
Ничего, ну пусть, ну, мешает, что ли, стоит.
Мы с интересом смотрим, что там и как.
Надо вокруг еще вот эти таблички понаставить, разные, чтобы не одна была Монергейма, а там много, чтобы их было, разных там, не разных Монергеймов там, но... Ну, у этих военачальников, офицеров там царской России, например. Ну, штук 100, а потом, а те, кто впоследствии перешли в Красную Армию, их было сколько, процентов 60 перешло там?
Да? 70, 7. Говорят.
Ну, это вы говорите, 75. Говорят. 60 на 40 было. Ну хорошо.
Я согласен.
Ладно, хорошо, 75. Так вот, представим картину. То есть... Я просто проект предлагаю людям, которые хотели все-таки этого Маннергейма приклеить. Угу. Я предлагаю проект. Берем 100 военачальников царской России. Да? И признаем, что это русские офицеры. Правда? Это так оно
да,
есть факт.
Да, да.
Только там надо отметить красным те, кто впоследствии был, стал красным, а белым, кто там был белым, или это черным, кто здесь стоял недалеко от, и ждал, когда нацики заберут.
Я бы сделал с другой стороны.
То есть надо признать,
есть, что... Есть военное училище, да, это все к военному училищу прикручено. В военном училище, безусловно...
Ну, камон.
А вот смотри. В военном училище, безусловно, есть выпускники, да?
Да, что?
В том числе, которые добились там каких-то воинских успехов. Вот они у нас внутри училища. Устройте галерею. Вот они там висят.
Ну, я предлагаю. Я...
А здесь вот такой отдельный пидорский куток, ёлы-палы. Где нет, висят вот эти Маннергеймы?
Не, ну я предлагаю как раз признать. Вот 100, взять соточку офицеров. Угу. Соточку. Но только там ты должен указать, кто есть кто впоследствии. Чтобы была какая-то там историческая цепочка была соблюдена. Ну, то есть... русский офицер Маннергейм, поставить сначала там, там белую такую ленточку ему, ну и приписать еще немножко там что-то черное, чтобы, ну, черное пятно, это же был черное такое пятно, красным красное, и прочим, ну и все, чтобы ты подошел и говоришь вот в соотношении, что 60, чтобы ты понимал, что 60% офицеров царской армии предпочли не этих предателей, которые кинули главнокомандующего на тот момент, царя. Так, к нему можно относиться как угодно. Он был на тот момент, его предали. А вот они вот стали красными. И плюс есть вот эти, которые как бы не поняли, в чем дело. Они стали белыми. И есть еще черненькие. Вот и все. Ты сделал эту галерею большую, и ты все пакетом открыл. Зачем приходить и говорить, а сегодня мы решили этого, того. Это все хорошо, если это ведет к примирению. Опять же, такие, как Зубов, они не хотят примирения, потому что примирение, примирение это усилит позиции страны. Ты можешь представить, если вот произойдет примирение, вот берем самое крупное примирение 20 века, я считаю, это было в Южной Африке, когда белые перестали уже издеваться над черными, угу. Потом черные получили свободу, стали издеваться над своими черными, над белыми в том числе, и там криминал вот так пошел, но это как бы другая история, но в принципе они примирились. В принципе, то есть там не пошла там.
Я боюсь,
такая
они
резня.
Оттуда просто уехали, блин, и больше там не живут.
Тоже часть примирения, извините.
Жить тоже нельзя стало.
Ну, там тебя грабят везде. Но опять же, это вот есть крупного, кстати, примирения, это вот то, что я могу сейчас вспомнить.
Есть отличный фильм, называется «Джерусалема». Может, видел, не видел. Как раз про пару черных парней, как они в эту южноафриканскую перестройку зажигали. Очень много схожего с нами.
Нет, ну, там чисто, я имею в виду, я имею в виду для, не для низов, не для быдла, которое как бы там ему до примирения, до одного места. Я имею в виду тех, кто наверху, кто принимали там решения, кто влияет там на массы, там, мыслители определенные. Ну, вот они должны были там, они там наверху все равно примирились. Угу. Через силу, но они все равно примирились. Типа, угу. Черно-белый, мы одно целое, мы все серые. А здесь это пока не произошло. А и поэтому и путаница идет, поэтому и путаница, поэтому ты условно там монархисту не объяснишь, почему там мавзолей там должен стоять. Он никогда это не понял. Как так?
Я тебе страшное скажу, припряться нам не с кем. Это как про нацистов усиленно рассказывают.
Не надо нацистов
путать. А вот смотри, вот была война, да, и этот самый немецкий нацизм мы победили. Но. К немецкому народу у нас никаких претензий нет, а нацизм мы победили. Ни о каких примирениях не может быть и речи вообще.
Нет, это другая страна.
Это, как ты понимаешь,
это другая страна.
Все подтянет за собой одно, подтянет за собой другое. Вот помяни мое слово.
Оно не должно. Ну, вот как раз надо.
Я не знаю, вокруг меня нет никаких потомков белых. Ты знаешь, вот этих страдальцев каких-то.
Не, почему есть? У вас в Питере, ну, достаточно. Ну, есть. Да. Они долго скрывались, правда, при советской власти, 70 лет они спрятались, потом сейчас
меня
появились.
Нет, нет.
Нет, они есть, но они не должны выйти и сказать, что там все плохо. То есть это опять же примирение усилит страну. Потому что. Если, опять же, вот такие, как Зубы выходят и говорят, ну, там, декоммунизация, ну, давай в первую очередь декоммунизируем Касьянова тогда.
Майкла.
Ну, Майкла. И давай декоммунизируем всех, кто в Парнасе, ну, старше, там, да. Там условно, там, да, 30
кто,
лет.
Кто, например, в комсомольской организации я состоял, к политике не подпускал?
Я не знаю. Например вот Майкл Ходор, конечно.
Вот Зубова или кто он там? Не, Майкла почему? Ходора, там все попадут.
Майкл, там, известный комсомоль. Давайте с ним декоммунизируем их тоже.
Да, да, да.
Давай пусть, декоммунизируем пусть там всех там, главных редакторов, которые там старше чего-то.
Да, да.
Давай декоммунизируем. Да. Zero, ну, то есть нельзя. Все. Да, все. То есть это же как трагедия.
А что, ну, смотри, они же это, как мы уж совсем в дебри полезли, конечно. Ну, что значит декоммунизация? Они сообщают, что это фактически получится, что это была преступная организация, ее надо декоммунизировать. А кто состоял в преступной организации в КПСС? Нет, они это, все преступники были?
Это разруха. Это опять же, это сигнал, это, почему они педалируют эту тему. Потому что где бы это ни случилось, это привело к разрухе.
Да.
То, что они иногда привозят какие-то там примеры печальные, там, типа вот там, в Восточной Германии, вот, например, там, вот в Польше. Вот это. Нет, надо это изучать предмет, потому что я в Германии очень часто бываю. Там
не так.
Далеко не так. Идешь по Берлину, и там вот эти памятники стоят здоровые, там везде, там на каждом углу вот символика, символику не говорят, что это плохо. Они это говорят. Но никому в голову не придет там сносить свое, потому что появится некая группа людей, которые в Востоке сейчас скажут, не-не, этот памятник должен быть здесь стоять. Поэтому вот с такой повесткой он далеко не пойдет, он вообще никуда не пойдет, к сожалению.
Ну, и тут одно из двух, они... либо человек натурально глуп, да, и не понимает результатов своей деятельности.
Да, с другой стороны, опять же, там ваши эти там, как бы красные, примириться там к примирению не идут, но почему-то они стали православными. Ну, прям вот внезапно, понимаешь?
Ну,
вот.
Может, на этой основе они примирятся.
Возможно, но надо шаг дальше сделать, блин. Ну, ты уже как бы стал, сказал, что окей, хорошо, я вот здесь серп и молот, здесь икона, мы пошли. Ну, давайте остальные там регалии тогда добавьте. Потому что только примирение. То есть, основное, вот единственное сейчас национальная идея для всех должна быть примирение. Историческое. Чтобы не выходили какие-то там идиоты и говорили, что там в 41-м там условно там, победили нацизм вот эти, а эти как бы не участвовали. Участвовали все. Вообще-то народ победил. Ну, во главе с вашим, конечно.
А Деникин, который, например, не выступил против советских войск, писал доносы в ЦРУ. Зачем
мне Деникин? Если брать этого Деникина тоже, ну, и всех остальных, они проиграли, потому что это нутро, потому что это предатели.
Лузера. Ну, нет. Нам не надо ориентироваться на лузеров.
Все равно надо прийти к примирению. Я не говорю перевернуть там, страницы там, истории. Надо прийти к примирению, потому что это усилит Россию.
Надеюсь, глядя на...
Это может быть не сейчас, не это поколение, а может через два поколения, но к примирению должно.
Глядя на сопредельное государство, ну, хоть у кого-то что-то там в голове это наладится так, как надо, что вот так, как у тех, так нельзя и так быть не должно.
Хорошо.
Завершаем.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.